говорили с вами о борьбе с грехом. И еще одна тема на сегодня – это Божья воля. Божья воля. Материал у вас есть, поэтому большей частью мы будем идти по этому материалу. Некоторые добавления будут сделаны. И в конце, если у вас будут вопросы, пожалуйста, мы рассмотрим их. Итак, воля Божья. Как я могу узнать волю Божью для моей жизни? Не думаю, что есть сегодня на земле хотя бы один верующий, перед которым не стоял бы этот вопрос. Он фактически ключевой. Надо прямо сказать, что успех верующего человека на сегодня измеряется не тем, сколько лет он в церкви, хорошо он поет, может быть, лучше других. Успех не измеряется его социальным положением, его внешностью, его достижениями в христианстве. Успех верующего измеряется познанием воли Господней и ее исполнением. Это достаточно важно, и это то, о чем мы сегодня большей частью будем говорить. Цель этого урока – дать ясное понимание, что такое воля Божья, и как ее познавать, чтобы мы могли делать те вещи, которые важны для Бога. Итак, понимание воли Божьей. Понимание воли Божьей. Воля Божья выражается в Божьих повелениях, указывающих человеку на наилучший возможный путь, по которому человеку необходимо жить и развиваться для его гармоничной жизни с Богом. Один из текстов, он у вас приведен в материале, который вы получили. «Будьте покорны всякому начальству». И далее, «Ибо такова о вас воля Божья». Волю Божью, если сказать проще, можно познавать при изучении Писания. Это Слово Его. Поэтому чем больше человек постигает Писание, тем больше он постигает волю Господню. Если провести, можно провести следующую аналогию. Скажите, пожалуйста, если, как мы можем знать о другом человеке больше? Что для этого необходимо? Ну, как, что мне следует сделать, чтобы узнать о другом человеке больше? Мне надо с ним общаться. Неудивительно, что иногда этим путем пользуются хитрые, недобрые люди. Когда им нужно что-то выудить, когда им нужно, то есть, допустим, вот один человек, ему мешает другой. Напрямую с ним нельзя иметь контактов. Поэтому он ищет кого? Ищет друзей. Это библейская иллюстрация, вернее, подтверждение библейской иллюстрации. Иуда – предатель. Кто предал Христа? Не тот, кто был со стороны, а тот, кто был внутри. Вспомните еще один евангельский пример, когда говорят так, что ну, и в христианстве есть такое понятие, что Иоанн был любимым учеником. И когда завел Христос разговор, что один из вас предаст меня, то обращают внимание на то, что ученики стали говорить Иоанну, ты спроси. Почему? Потому что традиционно считается, что он был очень близок ко Христу. Итак, это важно, друзья. Мы привели некоторые аналогии, и евангельские, и земной пример в начале, что для того, чтобы узнать больше человека, что, чем он живет, и если мы хотим сделать ему приятно, этому человеку, нам нужно общаться с ним больше. Это достаточно простой пример, который приводит нас к простому пониманию, как можно познавать волю Господню. Для того, чтобы познавать волю Господню, друзья, сегодня у людей, по их пониманию, есть много путей. Кто-то говорит, нужно вот это делать, кто-то нужно вот это делать, вот это и многое другое делать. Надо ходить на собрания, надо молиться, надо в служении принимать участие. Вроде бы все правильно, да? Вот послушай эту проповедь о воле Господней и вот эту книгу о воле Господней прочитай. Не забудь с тем посоветоваться, тому позвонить, тому написать. Но Священное Писание ясно представляет эту картину. Да? Вот есть Слово, это Его Слово. Если ты хочешь знать волю Господню, смотрите, Библия четко говорит, определяет одну простую истину. Истина Его заложена в Слове. Но к этому Слову мы добавляем, как люди, свое. Проповеди, комментарии, свяжись, послушай, посмотри. Это не значит, что там плохие проповеди, будьте внимательны. Это не значит, что плохие книги. Это не значит, что плохие люди. Но я вижу здесь, как христианин, уловку, в которую попадают верующие люди. Они думают, что чем больше они хороших книг прочитают, будут общаться с хорошими верующими людьми, тем больше они будут постигать волю Господню. Скажите, это правда? Частично правда. Частично правда. Для того, чтобы не ошибиться в познании воли Господней, дано слово. Поэтому чем больше человек будет общаться со Словом Божьим, тем более он будет постигать его волю. Это достаточно, друзья, я думаю, что простая мысль, которую не надо усложнять, не надо ее делать so complicated, сложной, запутанной, она ясна. Бог имеет особый план для каждого человека. Я хотел бы немного вот этой мысли вместе с вами коснуться. Бог имеет особый план для каждого человека, для каждого индивидуума. Этот план – это особое направление, которое Бог использует для того, чтобы воспитать верующего человека. В книге «Плач Иеремии» есть очень известные слова: «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Здесь одна, друзья, очень важная мысль. Позвольте ее предложить, прежде чем пойдем далее. Бог знает жизнь человека всю, от начала до конца. То есть человек еще не родился, а Бог уже знает, как он умрет. Говоря о ведении Господнем, следует сказать вот еще важное, что Бог знает каждый поступок человека. И Бог знает, как он отреагирует на отдельно взятый поступок человека. Нам это сложно воспринять, но это реальность, друзья. Почему мы об этом говорим? Если Бог знает поступки человека, допустим, цель, для которой Господь дает жизнь человеку, познать Господа, достичь вечности. Помните, мы с вами изучали текст Писания, все от Него, им и к Нему. То есть для чего создан человек? Он создан Богом, для кого? Для Него, чтобы он к Нему пришел. Это просто можно представить вот эту схему. Что это означает? Родился человек и желание Господне, чтобы он получил спасение. Так написано. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Скажите, пожалуйста, человек приходит в этот мир с огромным желанием служить Богу или? Да там этого желания нет. Этого желания нет. Он приходит с греховной природой, которая толкает его ко греху, которая толкает его одно неправильно сделать, другое неправильно сделать. Знает Господь, что я буду завтра неправильно делать? Как вы думаете? Знает. Скажите, у него есть план свой конкретный, как после завтрашнего поступка, я даже не предполагаю, что могу завтра сделать. Ну, допустим, завтра произойдет какой-то поступок в моей жизни негативный. Я этого не знаю сегодня, Бог это знает. И он завтра обязательно поставит для меня, мне заслон. Исправься, пожалуйста. И, как правило, если я сделаю преступ, грех, это преступление перед Богом, то он обязательно поставит преграду. Эта преграда не будет приятна для меня, правда? Я этого не знаю, он этого знает. Это план Господний? Да. Общая цель, не забывайте, пожалуйста, общая цель для тебя, для меня, чтобы я достиг вечности. Это Божий план, это Божий дизайн. Он каждого хочет привести к вечности. Но я не представляю, насколько мой вот такой волнистый или виляющий путь будет. То ухожу далеко, то льну к нему опять. Я этого не представляю. Но неудивительно, что те, кто об этом серьезно думал, и сложили эти песни. То ухожу далеко, то льну к нему опять. Грешу и каюсь и грешу. Это еще раз говорит о том, что идет внутренняя борьба. Но план, вот если сказать прямо, желание Господне, я бы здесь провел разделение между понятиями желание Господне и план Господний. Хотя мы не будем в детали вникать. То есть желание Господне, чтобы все люди спаслись. И для этого Он ведет их в этом общем направлении. Для этого Он послал в этот мир Иисуса Христа, Сына Своего. Для этого дал Слово. И этого достаточно. Мы имеем Слово и Христа. Больше ничего не надо. Больше ничего не надо, чтобы нам получить спасение. Но я не знаю, что я буду завтра делать. Господь этого знает. Это знает. Он знает все мои неправильные поступки, и он знает, как он будет реагировать. Он знает, как он будет ставить мне заслон. Вот это все называется Божье водительство. То есть желание Господне, сколько бы мы ни бродили по жизни, да, чтобы мы достигли вечности. Это его желание. Знает Господь, что я буду согрешать, для этого он побеспокоился, он дал кровь Иисуса Христа. И говорит, если вы будете исповедовать грехи, то вы будете прощены. Я прощу и очищу. Об этом Писание прямо говорит. Итак, вот это сложно такое понятие воля Господня, вернее, план Господня, да? Воля Господня, план Господен. Сегодня Бога пытается обвинить в том, что Бог и источник греха. Я хотел бы на эту мысль сейчас обратить внимание. Знает Господь, что люди согрешают? Знает. Значит, Он допускает, чтобы люди грешили. Как вы думаете? Допускает. Кто виноват? Бог виноват. Бог допускает, чтобы люди грешили. Логично? Логично. Вот и все. А чего ты с людей требуешь? Почему ты им условия не создал, чтобы они не грешили? И так далее, и так далее. Много претензий к Богу. Без ничего, без Него, Писание прямо говорит, помните слова Иоанна, Евангелия Иоанна, 1 глава, стих 3. Без Него ничего не начало быть, что начало быть. Интересная мысль. С другой стороны, все от Него им и к Нему. Бог все контролирует? Да. Бог контролирует, это действительно так. И все, что происходит в нашей с вами жизни, Бог позволяет этому быть. Но вот то, что происходит, Бог знает, что это происходит. Я хотел бы предложить вам разделить это на две категории. То есть без Бога ничего не происходит. Мы опять возвратимся к словам плач Иеремии. Кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. А в контексте, будьте внимательны, о чем идет речь? Книга «Плач Иеремии». Уже понимаете, о чем идет речь. То есть это выражение страдания людей, когда они шли в плен, когда земля разрушалась, когда ни одна волна плена была, ни один раз их пленяли, разрушали, уничтожали детей, стариков, забирали жен. Вот в этом контексте звучат эти слова. И кто это говорит, чему Господь не повелел быть? Обратите внимание на выражение «повелел». Значит, это Бог повелел, чтобы убивали младенцев, так? Это Бог повелел, чтобы землю опустошали. Выходит, да? Есть уже говорит так. Мы этого вопроса, друзья, с вами коснемся. Это серьезный вопрос, прежде чем будем говорить о практических шагах познания воли Господней. Все, что происходит на земле, в том числе и то, что мы процитировали из книги «Плач Иеремии», происходит либо как позволение, то есть без Господа все равно ничего не происходит, так? Либо Господь позволяет и допускает, либо это Его предназначение. Я хочу немножко это пояснить. Бог позволяет происходить тому, что происходит. Хочу это проиллюстрировать библейской цитатой. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва не прекратится». Помните, книга Бытие, 9 глава, 8 глава в конце. «Впредь во все дни земли жатва, сеяние и жатва не прекратится». Это общий принцип. Что посеял, то пожал. Новый Завет прямо говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Это Божий закон. Божий закон. Бог предупредил человека о том, что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, разрушение, трагедию. Сеющий в жизнь, пожнет жизнь вечную, сеющий доброе. То есть, если человек делает плохое, Бог его предупредил о том, что это плохо. Он показывает, что это плохо в Писании. Да, человек это сделал. Кто за это несет ответственность? Человек. Бог его предупредил? Да, он это сделал, да. Божий закон работает? Возмездие? Да. Вот он и работает. Вы пошли в плен, евреи. Я сколько раз вас предупреждал? Соблюдайте субботу, приносите десятины и так далее, и так далее. Я вас предупреждал? Да, предупреждал. Когда мы читаем вторую книгу «Паралипоменон», в конце автор добавляет интересные размышления. Он как бы отступает от истории, то есть от описания фактов, и говорит, за то, что они не делали вот это, не делали вот это, не делали вот это, они пошли в плен. То есть почему евреи пошли в плен? Потому что они волю Господню нарушали. Плен – это хорошо? Нет, это не хорошо. Это страдание, это смерть, это разруха. Но вас Бог предупреждал? Он вам, как только вы только-только подходили, вы еще в обетованную землю не перешли. Вы только стояли перед Иорданом. Он вам сказал, книга Второзакония, если вы будете исполнять волю мою, законы мои, Я вот это вам сделаю, вот это вам сделаю, вот это и много-много еще что вам сделаю. Сказано это? Сказано. Но если вы не будете вот это делать, я всемеро накажу вас. Если вы после этого еще будете противиться, я еще всемеро накажу вас. Смотрите, евреи еще не вошли в обетованную землю. Перед ними Иордан. Но им ясно звучит это библейское предостережение, Божье предостережение. Знали они об этом? Знали. Итак, кто виноват в том, что евреи стали плакать, когда пошли в плен? Кто виноват? Кто виноват, что их дети уничтожались, убивали их? Кто виноват? А чего Бога винить? Бог предупредил вас об этом. Вы же нарушили эту волю Господню. Почему, друзья, мы об этих вопросах говорим? Они очень важны, очень важны. И сегодня, допустим, если народ какой-то, народ отступает от Бога. Наша страна чем дальше, тем больше отступает от Бога. Бог не будет отменять ради самой могущественной страны в мире свой закон. Не будет. Потому что таких стран было очень много за время человеческой цивилизации. Божий закон неизменный, на то он и Бог, чтобы создавать неизменные законы. Поэтому наша страна, чем больше она будет уклоняться от Бога, тем больше она будет наказана Богом по Божьему закону. То есть люди отступают, получают наказание. Итак, воля Господня в данном случае к народу, который уклоняется от Бога. В чем заключается? Главная цель – дать благословение, привести к вечности, дать жизнь вечную. Но люди противятся Божьему закону, поэтому Божий план – от таких людей какой? Наказание. Вы понимаете, это сложный вопрос, о котором много сегодня дискутируют. Поэтому, по сути, от кого бедствие? От кого бедствие, скажите? От Господа. За что? За что? За отступление. От кого бедствие? Не от усли Всевышнего. Так написано, да? Происходит бедствие. Да. За что он посылает бедствие? За отступление. Итак, важный момент. Допущение или позволение? Позволяет Господь, чтобы это было. А есть предназначение Господне, план Господне. План Господне, чтобы миновать этих вот проблем, миновать эти вот войны, миновать вражду между людьми. Но поскольку люди уклоняются от этой Божьей цели, то Божий план о грешниках остановить их. Понимаете, о чем идет речь? Это Божий план. В Божий план входит поддержание Вселенной. Он создал ее, так написано. Она им создана, все им, для него и к нему. Он содержит все словом силы своей. Это если говорить о Вселенной, если говорить о человеке. Божий план, желание, цель Господня, чтобы все люди спаслись. Но Бог, зная, что человек имеет греховную природу, Он определяет для человека, Он ставит для него эти путевые знаки, говоря языком одного из ветхозаветных пророков. И говорит, обращай внимание на эти знаки. Друзья, я думаю, эта мысль достаточно представлена. Безусловно, возможно, где-то будет возможность, мы ее больше будем рассматривать, обсуждать. Но это очень важная, друзья, деталь. Воля Господня. Воля Господня. Все на земле происходит по Его воле. Только одно происходит, если говорим о бедствиях, о неприятностях, это происходит как позволение, как реакция на неправильные поступки, понимаете, да? Но желание Господне, чтобы все люди спаслись. То есть, если говорить о Вселенной, там все контролируется. План, воля Господня, чтобы все это содержать. Это Он хозяин Вселенной. Но больше мы говорим о людях. О людях. То есть, то, что плохое происходит в жизни человека, даже, допустим, человек согрешает. Это воля Господня? Нет. Но Бог позволяет. Позволяет, делай. Он предупредил, слово-то дано? Да, слово дано. Но если ты хочешь, делай. Обратите внимание, это Божий принцип, Божий характер, Божий принцип в отношениях между ним самим и человеком. Один из пророков прямо говорит, передает Божьи слова. Кто хочет слушать, слушай. Кто не хочет, не слушай. Иезекииль об этом пишет. Это передает Божьи слова. Хотите, не слушайте. Интересное выражение еще тоже стоит в последнее время в моей памяти. Помнится Иеремия, насколько помнится, записал тоже Божьи слова. Бог посылает его и говорит Иеремии, иди и говори этим людям. Они тебя не будут слушать. А ты им говори. Удивительно, Господи, Ведь ты знаешь, что эти люди меня слушать не будут. Ты же это знаешь, ты сам мне это сказал, я-то этого не знаю. Почему ты меня к ним посылаешь? Бог ясно говорит, почему он это делает, чтобы они знали, что был пророк среди них. То есть была у них возможность поменяться? Была? Да. Вот то, что говорит Господь, они тебя не будут слушать. Бог здесь говорит то, что человеку никогда не дано знать. Это его. Он говорит, я знаю, что когда это слово прозвучит людям, я знаю, я не запрограммировал их отказаться от слова, а я знаю, что когда это слово прозвучит, они его не примут. А ты все равно говори. На что это, друзья, указывает? На явный Божий промысел. Он абсолютно всех людей ставит в одинаковое положение. Абсолютно. Каждому человеку звучит слово. Оно должно прозвучать. Отвергнет или не отвергнет, это человек, его реакция на слово, но Бог сдает это слово. Поэтому еще раз возвращаемся к Писанию, друзья. Вот это его воля, она изложена в Священном Писании. Когда человек будет более успешен в своей жизни? Иисус Навин 1.8. Когда он будет пребывать в Писании? Когда об этом законе он будет размышлять день и ночь? Почему? Он будет знать больше волю Господню. Итак, друзья, это важный момент, а первая часть, которую мы коснулись, определение или понимание воли Господней. Определение Божьей воли. Бог открывает свою волю тем, кто имеет с Ним близкие отношения, кто ищет ее и кто готов исполнять ее. Павел пишет так: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». И так далее. Очень ясно, текст Писания говорит. Если человек не духовный, то Божий его просто не интересует. Если человек не духовный, то Божий его просто не интересует. А раз оно его не интересует, как он может узнать волю Господню? Возвращаемся к примеру, который ранее прозвучал, о том, что для того, чтобы ближе познакомиться с человеком, узнать, чем он живет, надо с ним общаться, надо иметь с ним близкие отношения. Эта мысль подтверждает вот эти размышления. Бог открывает свою волю посредством слова своего, выраженного в Библии. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Мы много говорили об этом тексте. Уверовали иудеи. Он им говорит: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, важная мысль, что самое главное, друзья, каким образом человек может постигать волю Господню, есть его слово. Есть его слово. Здесь изложена его воля. Мы не будем повторять то, о чем мы многократно говорили. Если действительно есть желание у меня исполнять волю Господню, ее нужно знать сначала, чтобы исполнять. Она изложена в Писании. Божье Слово становится понятным для верующего человека посредством Духа Святого. Мы говорили о том, что Писание написано под водительством Духа Божьего. И Петр ясно пишет в своем втором послании, в первой главе, в завершении этой главы, следующие слова о том, что Писание самому по себе нельзя объяснить. Почему? Потому что писали его Божьи люди, но которые были движимы Духом Святым. Это означает, что отсюда вытекает мысль, что Бог дал это слово, которое написали люди. Но без Бога, без участия Духа Святого, это слово не может быть правильно понятным. Поэтому это еще раз говорит о том, что Бог не только дал слово, но Он дает и Дух Святой. Кому? Вы помните, да? Повинующимся Ему. То есть, если человек Богу не повинуется, то Дух не дается ему, следовательно, Писание он не может понять. Интересные, достаточно простые мысли, поэтому Бог и об этом вопросе побеспокоился, дал Слово, и в сердца повинующихся Ему дает Дух Святой, который является автором Писания, и который помогает ему правильно понять то, что записано. Многие аспекты жизни регулируются прямыми Божьими повелениями, выраженными в Библии. Поэтому здесь не надо много думать, вот, а в чем, как вот воля Господня в этом или в этом вопросе проявляется. Писание очень ясно говорит о том, что Божья воля для каждого верующего, Божья воля для каждого верующего заключается в том, чтобы он преображался в образ Иисуса Христа. В чем это проявляется? Это может быть суммировано в следующем. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Дальше. Он призывает нас к освящению и призывает нас к прославлению. Тексты материала перед вами есть у вас. Итак, это воля Божья, которую Он определяет для каждого человека. Он хочет, если говорить о верующих, хочет, чтобы спаслись, довершили ваше спасение, завершается, или вернее, довершается, укрепляется, утверждается ваше спасение, мое спасение только через путь освящения, то есть удаление от греха, и в итоге человек приводится к прославлению нашей проповеди воскресения, вы помните. Итак, многие аспекты жизни регулируются Божьими повелениями. Ясно сказано, Бог хочет, чтобы мы освящались, Бог призывает нас к этому. Он хочет, чтобы мы спаслись далее. Писание очень ясно говорит о том, что Божья воля, чтобы никто не погиб. Тексты перед вами, я просто прохожу тот материал, который у вас есть. Дальше, Бог ожидает, чтобы мы за все благодарили. Это ясно сказано, да? За все благодарите, потому что такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Чтобы мы были добрыми и законопослушными гражданами своей страны и города, и этим оказывали благотворное христианское влияние на тех, кто противится Богу. Петр об этом ясно пишет. Если кто-то из вас пострадает как вор, это печально. Если как христианин, слава Богу. Павел призывает, повинуйтесь властям. Проводите добродетельную жизнь. Добродетельную жизнь, чтобы люди могли действительно приблизиться к Богу и увидеть, что есть другой образ жизни. Петр об этом пишет. В послании к Римлянам, 12 глава, 1, 2 стиха, ясно Писание говорит о том, в чем воля Господня. В чем воля Господня. Помните, Павел пишет, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, первое, представьте тела ваши в жертву Богу, дальше, не сообразуйтесь с веком сим, дальше, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего это надо делать? Для чего? Чтобы познавать волю Господню. Чтобы познавать волю Господню. Послание к Ефесянам в 5 главе мы явно видим о том, что воля Господня, чтобы семейные отношения укреплялись. Помните, да, он пишет следующее, «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, чтобы познавать вам, что есть воля Божия». Дальше интересная мысль, что вот это повиновение, которое способствует проявлению Божьей воли в нашей жизни, она проявляется где? В отношениях между супругами, в отношениях между родителями и детьми и в отношениях между начальником и подчиненным. И много других повелений. Мы просто перечислили, друзья, вот эти некоторые мысли, которые очень тексты, мысли библейские, которые ясно говорят о воле Господней. И здесь не надо спрашивать, а стоит или не стоит мне повиноваться власти? Вопрос закрытый, ты должен повиноваться власти. Единственное, что когда мы говорим о том, что если власть говорит «не поклоняйтесь Богу», да? Ну, открытым текстом, или, скажем, там запрещает посещать богослужение, запрещает читать Писание, как это было в коммунистические времена, запрещали детей водить на собрание. Это противоречит Божьему закону. Поэтому родители, по ним, те, которые боялись Бога, повиновались Богу, они приводили детей своих на собрание, понимая, что это воля Господня, чтобы детей правильно воспитывать. Это общее, друзья. Итак, воля Господня для верующих людей проявляется в конкретных повелениях. Мы часть из них только перечислили. Дальше. А как можно определить волю Господню, волю Божью в вопросах, о которых Библия прямо не говорит? Ну, допустим, в вопросе повиновения власти прямо сказано. В вопросе, допустим, если говорить благодарить, не благодарить, за все благодарите. Пусть оно неприятно, но Божий человек, он понимает, что это воля Господня, он обокрали меня. Попал в аварию, разговаривал по телефону с одним братом, который просто, ну трагедия произошла просто. Ну, говорит, ну, вроде бы живой, ну, молюсь Богу, что все было нормально. Как твое состояние, брат? Слава Богу! Это замечательно, что человек так понимает. Работать не может, будет несколько недель лежать прикованный к болезни. Нельзя ходить, нельзя двигаться. Как настроение, брат? Как внутренний мир? Слава Богу! Я благодарю Бога, что Бог показывает мне то, чего я не видел, когда я работал. Это правильный, друзья, подход к Богу, правильное отношение. При всем том, что ну, по-человечески неизвестно, чем для него, в какие последствия здоровья еще выльется. Это неизвестно. Но говорит, я благодарю за это Бога. То есть здесь не надо объяснять, что бы ни произошло, слава Богу. И у верующего нет выбора. А что, я должен за Бога за плохое благодарить? Да. То есть поймите, здесь вопрос закрытый. Но как быть в тех вопросах, о которых Библия прямо не говорит? Есть вопросы, которые прямо оговорены, но как быть в тех вопросах, как познавать волю Господню в тех вопросах, о которых мы не видим ясных каких-то повелений? Некоторые рекомендации на этот счет. Стремитесь к тому, чтобы насыщать свое сознание Божьим Словом и всегда быть послушным Ему. Вот о чем мы с вами говорили, о том, что когда человек действительно находится в библейской атмосфере, когда он размышляет о Божьем Слове, все его естество меняется. Если человек дышит чистым воздухом, свежим, организм нормально развивается. Человек пьет чистую воду, организм правильно развивается. Кушает здоровую пищу, организм правильно развивается. Он даже не замечает, как он развивается, организм, но он развивается. Не так ли, друзья? Это важный такой пример, аналогия с земной жизнью. Живите Писание, друзья, размышляйте. Алексей привел очень интересный пример. Очень интересный. Что общего у духовного человека и грешного человека? Что общего? Они будут неинтересны друг другу, правда? Потому что Божьего человека, духовного, который освящается, будет тянуть к духовным высотам, он будет стремиться говорить о правильных вещах, о библейских, о чистых вещах. А человек, который живет без Бога, понятно, зачем, о чем ты мне говоришь. Вот почему Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Что это значит? Если ты, брат, знаешь, вот Писание прямо говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Простой вопрос, зачем туда ходить? Всего лишь навсего. То есть Библия прямо, она не говорит, что ты не должен туда ходить, но прямо говорит, зачем ты туда пойдешь? Если ты знаешь, что ты попадешь в ту компанию нездоровую, ты же понимаешь, что это на тебя будет влиять. Что влияет на формирование нашего характера? Помните наше рассуждение? Все, с чем мы соприкасаемся. Что мы видим, слышим, что читаем, с кем общаемся. Но если ты реально понимаешь, что это на тебя повлияет, зачем ты туда идешь? Зачем ты туда идешь? То есть вот в этих вопросах, если что-то надо сделать, а я не знаю, надо или не надо делать. Первый вопрос. Это будет связано с каким-то негативным влиянием на тебя? Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Если ты говоришь «да», это не надо делать. Это не надо делать. Если ты говоришь «нет», ты можешь это делать. Это достаточно просто, друзья. То есть важный момент. Если там есть негативное влияние, возможность негативного влияния, а могу ли я не могу этот фильм посмотреть? Где написано, что фильмы нельзя смотреть? Ну, в Библии не написано ничего про фильмов, потому что когда Библия писалась, фильмов не было. Но если Писание говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы, если ты реально понимаешь, что Давид посмотрел, и может там далеко не час он смотрел недобрый фильм, а просто посмотрел, будьте внимательны, информация пришла, и он согрешил после того, что он увидел с Версавию, помните эту трагедию? Если этот фильм, ты реально понимаешь, он грязный, он тебя ни к чему хорошему не приведет, и тебя просто зажигает, друзья, ну посмотри, классный, классный, посмотри. И ты желаешь посмотреть этот фильм только потому, что тебе друзья сказали. Но по разговорам друзей ты же делаешь вывод, что это из себя представляет этот фильм. Если ты понимаешь, что он грязный, зачем ты будешь тратить время? Первое, очень серьезно, зачем будешь тратить время? Второе, зачем ты будешь соприкасаться с тем грязным, который тебя, безусловно, окажет на тебе негативные последствия? Как юноше содержать в высоте путь свой? Давид задает вопрос, как? Хранением себя по слову твоему. Как я могу содержать путь свой? Не будь там, что ты не в тех местах, где тебя испачкают. Псалом 1, помните? Блажен муж. Счастливый человек, который не ходит, не стоит и не сидит. Не находится в обществе недобрых людей. Итак, мы говорим о вопросе определения воли Божьей в тех вопросах, о которых прямо не говорится в Священном Писании. Мы говорим, стремитесь насыщать свое сознание Священным Писанием. Почему важно? Проснулись вы. Возьмите хотя бы один стих. Просто зачитайте. Он не такой большой, чтобы его можно даже выучить. Идите на работу. И в ходе вашей работы думайте об этом. Это один из путей, как можно действительно насыщать себя Священным Писанием. У нас звучат замечательные проповеди. У нас проходят замечательные христианские общения, где обязательно до нашего сознания доносятся хорошие, позитивные мысли. Возьмите эту мысль и размышляйте о ней. На обеде общайтесь с вами, если это возможность есть с вашими братьями, сестрами по телефону, если вы вместе работаете как верующие, говорите об этих вещах. Мы идем далее. Это первое. Стремитесь насыщать свое сознание Божьим Словом. Дальше. Учтите все косвенные указания Писания в отношении данного вопроса. Ну, момент, я думаю, вы знакомы с этим материалом. Библия нигде не говорит нам, какой район я должен выбрать для жилья. Ну, вопрос для американцев очень важен. Ну, где, в каком районе мне жить? Если я знаю, вот момент очень интересный, смотрите. Я знаю, что если я поселюсь в этом районе, там дешевле рент. Ну, там очень проблемная ситуация, криминогенная. С одной стороны, я буду меньше платить, с другой стороны, я не знаю, как сложится моя жизнь там, и как это повлияет на мою... Ну, то, что на моих детей негативно повлияет, я это знаю. Ну, не сказано, правда, да? Что вот в каком районе. Ну, с одной стороны, дешевле, лучше, я понимаю. Но с другой стороны, когда ты понимаешь, что это внесет за собой много негативного, Библия прямо не говорит, в каком скул-дистрикте ты должен поселяться. Или в каком районе, да? Но если ты реально понимаешь, что это нехорошая среда, зачем ты туда пойдешь? Опять ссылаемся на текст Писания, худые сообщества возвращают добрые нравы. Итак, первое. Насыщайте, как узнать волю Господню в тех вопросах, о которых Библия ничего прямо не говорит. Первое. Насыщайте свое сознание Божьим Словом. Второе. Учтите все вопросы косвенные, о которых говорит Священное Писание. Но если это будет влиять на тебя негативно, общество людей, не делай этого. И Писание на этот счет прямо говорит, худые сообщества возвращают добрый характер. Добрые нравы. Дальше. Молитесь Богу о том, чтобы Он дал вам увидеть истинную картину происходящего. Это третий элемент. Мы говорим о том, как узнать волю Господню, если ясно Библия не говорит. Насыщайте свое сознание Священным Писанием. Учтите косвенно обстоятельства. Бог призвал нас для разумного служения. Взвесьте. Если негативное общество, не надо туда идти. Дальше. Молитесь о том, чтобы Он дал вам увидеть истинную картину происходящего. Давид пишет. Объявил «Я пути мои». Идет речь об его отношении с Господом. «Я Богу объявил пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих». Все, тот же известный 118-й псалом. Глубокий по своему содержанию. Давид прямо говорит, «Я пред Богом открыл желание». И к этому Новый Завет нас побуждает. Открывайте пред Ним желания ваши, и Бог направит ваши мысли. Помните, соблюдет и сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе. Это еще один из путей, как узнать волю Господню в вопросах, о которых ясно не сказано в Священном Писании. Но вы решили, допустим, избрать какую-то профессию, вы решили куда-то пойти учиться, вы решили сменить работу. Господи, я хочу поменять работу, открытый прям. Почему? Я там не буду так сильно уставать. Я буду больше зарабатывать. Друзья, говорите об этих вопросах прямо Богу. Но если ваша цель поменять работу просто, чтобы побольше зарабатывать, понимаете, невзирая ни на что, это неправильный подход. То, что можно или правильно или нет получить работу более оплачиваемую, друзья, призван ли кто рабом, оставайся рабом. Но если кто может воспользоваться лучшим, воспользуйся. Но обрати внимание на то, что стоит за этой работой. Даст ли тебе эта работа нормально духовно развиваться? Это один из ваших вопросов. Я общаюсь с некоторыми нашими верующими и говорю, друзья, ну вы действительно молитесь Богу, чтобы Бог давал вам ясность. А работа такая, что ну, раз в месяц он может просто побыть на собрании в воскресенье, раз в месяц, и то едва ли. Он не знает, когда он уедет, он не знает, когда он приедет, и он не знает, сколько дней он будет дома. Во-первых, эта работа недопустима для семейного человека. Вы хорошо это понимаете? Это просто разруха, это разделение, это катастрофа для семьи. С другой стороны, о каком поклонении Богу идет речь? Неужели нет другой работы? Логически, да. Тогда подумай, зачем ты привязан, почему ты к этой работе привязан? Если ты сейчас, просто потому что негде больше работать, работаешь на этой работе, но цель держишь или курс держишь на то, чтобы найти другую работу, это правильно, пока работать здесь. Друзья, мы говорим об этих вопросах открыто. Говори, Господи, я не могу. Сейчас, допустим, я ему говорю, брат мой, ну это холостой брат, тебе сейчас надо жениться, ты понимаешь, возраст. Он говорит, я понимаю, но ты понимаешь, тебе надо уйти с этой работы. Это серьезная трудность будет. Я все понимаю. Вот об этом, брат, и говори Богу. Господи, ты видишь мою работу. Видишь, что да, я работаю, я где-то нахожу себя в этой работе. Но эта работа мешает мне поклоняться Богу, мешает мне быть в общении святых. И она, безусловно, будет мешать моей семье. Безусловно, друзья. Она не то, что она будет разрушать. Господи, что делать? Открой, как Давид говорит, объявил я Господу пути мои. Скажите об этом прямо Господу. Господи, хочу немножко больше зарабатывать, хочу поменять профессию. Я многим говорил, это мое убеждение, если действительно можно работать головой, но простите, зачем мучиться на стройке, простите. Да, на стройке всегда вы можете найти работу, это правильно. Друзья, но вопрос в том, что, пожалуйста, это ваша усталость, вымотались там по 10-12 часов, и кому вы нужны? Вы ни семье не нужны, ни себе не нужны, вам бы только доползти до кровати и переждать до утра, чтобы опять идти работать. Но кому нужно это поклонение? Кому нужен такой папа? Папа, который, присутствуя, отсутствует дома. Говорите об этом, друзья, прямо. Библия не запрещает вам выбирать вот эту или вот эту работу. Но открыто говорите, почему вот это выбираете, почему вот это, почему вот это. Говорите, откройте, как Давид говорит, я открыл, Господи, пред тобой все. Научи меня твоим уставам. Я потому, Господи, тебе и делюсь с тобой, чтобы ты мне показал, как, Господи. Знает Господь мою ситуацию? Знает, прежде моего прошения. Зачем ему об этом говорить? Зачем? Это один из вопросов, зачем Богу молиться, если он все знает? Зачем ему открывать желание? Зачем? Он-то это без нас знает. И знает, о чем мы завтра, и послезавтра, через 10 лет, через 20 лет будем думать. Он знает. Но почему есть повеление молитесь ему? Чтобы мы правильно оценивали ситуацию. Чтобы мы научились приходить к Отцу. Понимаете, он знает без нас, что с нами происходит. Но почему он ожидает наших молитв? Чтобы мы научились признаваться, чтобы мы научились общаться с ним. Молитва Богу не нужна, она нам нужна. Молитва нужна нам, чтобы действительно молитва помогает нам признаваться, помогает видеть свою ситуацию, помогает нуждаться в Боге, помогает общаться с ним. Итак, молитесь Богу, чтобы Бог дал вам увидеть ясную картину. Особенно, когда вы не знаете, две работы, куда, вот туда пойти или вот туда пойти, вот это купить или вот это купить. Эти вопросы всегда стоят перед нами. Друзья, открывайте прямо пред Господом, открывайте. Захотели купить машину, естественный вопрос в Америке. Какую? Есть вот такая, опять, Господи, помоги мне правильно принять правильное решение, какую машину? И один из наших вопросов, который всегда у нас стоит, зачем ты вот эту машину хочешь покупать? Зачем? Если для престижа, вообще не покупай. Если для необходимости покупай, тогда, конечно, Господи, я хочу купить эту машину первую, экономичную. У меня семья выросла, мне нужно, чтобы дети были где-то, кого-то я могу подвести там, кому-то послужить, понимаете. Об этом открыто говорите Богу. Но вы же реально знаете, почему вы данную именно модель покупаете? Вы же очень хорошо знаете. Если это действительно, вы об этом сказали Богу, поделились с Ним, и у вас здравые, практичное видение, почему вы хотите эту машину купить, тем более вы это Богу представили, покупайте. Тогда вас никто не имеет права осуждать, на какой крутой машине ездишь. Для кого-то крутая, для кого-то, может, не крутая, для кого-то это просто обиход. Итак, друзья, это важные моменты. Как можно узнать волю Господню в вопросах, где неясно, Писание ничего об этом прямо не говорит. Говорите Богу об этом прямо. Как Давид говорит, открыл пред ним желания мои. Взвесьте все плюсы и минусы принимаемого вами решения и выберите лучший вариант и доверьте это Богу. Молитесь о том, чтобы Бог подтвердил это вот ваше решение. Следуя избранному решению, будьте гибкими, наблюдайте, если получаемые результаты требуют каких-либо изменений в вашем подходе к данному вопросу, мысль, которая у вас записана. Испытывайте, что благоугодно Богу, испытывайте. Что, друзья, это значит? Бог призвал нас для разумного служения. Мы взвешиваем, это где-то, возможно, созвучная мысль с той, о которой мы только ранее говорили. Вот, допустим, я решил переехать. Поменять место жительства. Друзья, если ты решил поменять место жительства, у тебя семья, ты не можешь принимать сам этого решения. Поэтому у вас собирается семейный совет. Первое. Вы рассуждаете, просто в кругу рассуждаете, почему вы пришли к решению поменять место жительства. Высказывайте это перед семьей. Помолитесь вначале, безусловно. Почему вы хотите переехать? Первое, почему? Второе, куда? Господи, все перед тобой. Если мы поедем туда, что нас ожидает? куда нам лучше поехать, как там с работой. То есть вы взвешиваете. И рассуждая, вы приходите к какому-то решению. Вот это решение представляете Богу. Господи, вот мы взвешивали, мы молились Тебе. И вот в наших рассуждениях, на нашем семейном совете мы пришли к тому, что мы хотим сменить место жительства и переехать именно вот в этот штат. Господи, благослови, если воля Твоя угодно. Все, представили это Господу. Вот здесь хотелось бы на одну деталь важную вместе с вами, чтобы мы обратили внимание. Если вы решили уже, вот обсудили на своем семейном совете, это один из примеров, который я привожу, и решили, допустим, поменять место жительства, то здесь это правильно будет, что вы пред Богом прямо сказали, вернее, приняли, сказали, какими шагами вы пойдете. То есть, первое, Господи, мы сделаем вот это, потом мы сделаем вот это, потом мы сделаем вот это, вот это, вот это. Это когда нет ясности. Это все представили Богу, и затем внимательно наблюдайте. То есть, вот то, что вы сказали Богу, вот так и делайте. Понятно, то есть в каком порядке вы сказали, что вы хотите вот так вот делать, в таком порядке вы и делаете. Но наблюдайте за тем, как Бог будет с вами работать. Может быть, на первом этапе Он поставит вам преграду, все, вам дорога закрыта. Понимаете, да? Вы не можете туда ехать. Может, на втором этапе, может, на третьем, я не знаю. Но один Господь знает, у Него много путей, чтобы меня остановить и вас остановить. Поэтому это правильный пред Богом путь, когда я не имею ясности. Вспомните, вот и у Давида много было таких ситуаций. Господи, идти мне или не идти? Муж по сердцу. Я не знаю, Господи. Я не знаю. Мне идти воевать или не идти? Это нормальное состояние. Друзья, что я вижу, это я таким путем пользовался в жизни своей не раз. И действительно, это один из путей, который помогает правильно пред Богом поступать. Я это ничего не скрываю. Я принял решение, когда это меня лично касалось, было без семьи. И тогда я начинаю делать первый шаг так, как я сказал об этом Господу. И молюсь, Господи, дай мне быть внимательным. Если я вижу, что при делании этого шага какая-то неприятность или что-то вот такое необычное, нестандартное, я останавливаюсь, Господи, что это? Это предостережение или это просто, чтобы я был далее более внимательный, или это запрет? Один из путей, когда мы собирались ехать в Америку, это тревожный момент, ехать, не ехать. Ну, тоже, ну, откроет Господь двери, откроет, не откроет, не откроет. Удивительно, остается пару дней, 2-3 дня до того, чтобы поехать в Москву на собеседование, я попадаю под трамвай. Чудом остаюсь жив, чудом остаются живы мои ноги, которые по сей день мне служат. Но интересно, вот сделали операцию, ну, зашили голову, а я молюсь, Господи, что это? У меня билеты уже, надо ехать. Господи, это препятствие? Или это надо быть серьезным и внимательным? Господи, я этого не знаю. Я молился открыто Господу. Господи, как это объяснить? Ведь для людей сразу сигнал такой, Бог тебе препятствует. Ну, простите, такой личный пример, но каждый из вас, наверное, проходит через вот испытание. Ну, столер я, получилось так, что все узнают. Попал палец мой под станок. Это был тот момент, когда я должен был ехать в семинарию для того, чтобы учиться. Случилось 19 января на крещение Господне в 91 году. Я должен был лететь в Москву на вступительные экзамены в семинарию. И здесь непогода, самолет откладывают на три часа. Я нахожусь дома, я не могу туда поехать. У нас было строительство Дома молитвы. Ну что, пойду там, поработаю немножко, ну хоть потому что состояние такое, знаете, первая семинария, ну понимаете, немножко свои внутренние такие процессы. И в этот момент я попадаю под станок. И вот интересно, как реагируют верующие. Они сразу разделились на два лагеря, что и следовало ждать. Одни заявляют, это тебе препятствие, Господь тебе ставит преграду, чтобы ты не ехал. Только эти отошли, подходят другие, говорят, сатана тебе ставит препятствие. Это все на бедную голову, еще неизвестно, попадет, не попадет учиться, студентам, предполагаемо. Простите за улыбку. Это очень важный момент. Ну как? Одно и ту же ситуацию. Люди способны оценивать по-разному. Вы понимаете? На людей здесь нельзя ориентироваться. Один так думает, другой по-другому думает. Поэтому вот в этих вопросах молитесь Господу. Господи, как поступить? Ну, если говорить прямо о вот этой операции, вернее, о том, что поступать, не поступать, учиться. Я поставил пред Господом вот такой вопрос. Господи, ну, брат, оставайся здесь на служение, надо трудиться. Да, обращались братья-служители с этой просьбой. Я видел нужду. Я мог бы там развиваться, трудиться. Я, ложась спать, говорю: Господи, настолько вот это клич вот этого мужа македонянина тронул меня, останься, помоги в служении. Я говорю: Господи, я не поеду учиться. Билет на руках. Я не поеду учиться. Я лег спать. Я не спал. Я вспомнил вот это слова Писания, которые прямо говорят: но в груди моей было как бы сильный огонь, который сжег меня, и я не мог. Я после этого имел разговор с братьями, говорю: братья, я поеду учиться. И я рассказываю вот эту вот картину. То есть я готов был остаться, я помолился Господу: Господи, это мое решение пред тобой. Но Бог забрал у меня сон. Бог работал надо мной. Говорю: братья, я должен учиться. Братья, простите, это личные примеры, но они, я думаю, яркая иллюстрация того, как действительно в подобных ситуациях можно поступать. За все благодарите. Важный момент, с другой стороны, испытывайте, что благоугодно Богу. Открывайте, делитесь, рассказывайте, как вы предполагаете поступать. И после этого будьте внимательны. Вот как вы сказали, вот это первое, это второе, это третье, вот так и поступайте. Но будьте внимательны. Если это Богу не угодно, может такое быть? Может. То Бог поставит либо на первом, на втором, на третьем, на четвертом месте, где-то, когда вы эти шаги будете предпринимать, Бог обязательно, если это не Божье, Он обязательно поставит преграду. Обязательно, если это Богу не угодно. Итак, как, еще один из моментов, как можно узнать волю Господню в вопросах, о которых мы не имеем ясного ответа. Позвольте сослаться на Евангелиста Луку, первые 4 стиха, его Евангелие. Смотрите, он прямо говорит, почему он пишет. Уже многие начали составлять повествование о том, что уже об этом все знают. Смотрите, как многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. То есть уже события известны, уже многие стали писать. Лука, зачем ты это делаешь? Простите, позвольте человеческий вопрос задать. Он прямо говорит: то рассудилось и мне. Интересное его рассуждение. Он прямо говорит, это было его рассуждение, это было его решение, было желание. Мы не говорим о том, что Бог здесь ни при чем. Это было и побуждение, но будьте внимательны, это побуждение вылилось в то, что Лука увидел сам, поскольку правильные отношения были с Богом, увидел сам в этом необходимость. Это, безусловно, было при Божьем содействии. Он говорит: я тоже решил написать. Решил написать все сначала по порядку. И вот это его желание, о котором прямо он признается в начале своего Евангелия, привело к тому, что он создал шедевр. Это уникальное произведение, уникальное. Что-то больше 20%, больше чем 20% вот той информации, которая есть у Луки, больше ни у кого из евангелистов не употребляется. Благовещение, когда ангел явился Деве Марии. Рождение Иоанна Крестителя. Притча о блудном сыне и так далее. Это информация, которая только у Луки, больше ни у кого ее нет. И причем это единственный автор, не еврей, автор Нового Завета, единственный. А с чего все началось? Когда я увидел, что стали многие писать о том, о чем уже все знают, я решил написать. Во что это вылилось? Вылилось в то, что мы сегодня имеем. Друзья, это хорошая евангельская история, говорящая о том, что когда Господь побуждает нас что-то делать, и мы явно это видим, делайте это, друзья. Возможно, пройдет, это будет не в первом, во втором, в третьем, в сотом поколении, если Бог пролит жизнь, как в данном случае у Луки. Но вот то, что сделал Лука, оно стало достоянием многих людей. И смотрите, это действительно это глубина вот информации, которую он предложил. Мы движемся, друзья, с вами далее. Бог хочет видеть в человеке своего сотрудника. Возможно, вы готовы дискутировать на эту тему, ваше право. Я соглашаюсь с этой мыслью, Бог хочет видеть сотрудника. Не того, кого он заставляет, а того, с кем вместе он сотрудничает. Он приглашает для сотрудничества. По этой причине Бог дал ему разум. Никому он разум не дал такой, какой дал человеку. Для того, чтобы он понимал. Он соприкасается со словом, и он видит, чего от него ожидает Господь. Что ж ты будешь делать? Я дал тебе разум, куда ты его направишь? Верующий человек имеет способность принимать Божью волю и повиноваться ей. Верующий, мы говорим о верующем, имеет эту способность знать волю Божью, познавать ее, и очень важно, друзья, и повиноваться ей. Начало наших занятий, следующее, счастливый человек – не тот, кто много имеет или известный в обществе, а счастливый тот, кто первый знает волю Господню, ее исполняет. То есть знать волю Господню – это не означает, что все нормально у тебя. Ты ее можешь знать, но можешь ее не делать. Поэтому действительно успешно развивающийся христианин – это тот, который постигает волю Господню, но постигает ее с одной целью, чтобы ее исполнять. Понимание Божьих приоритетов в определении Божьей воли в нашей жизни. Послушание Божьей воле более важно, чем определение Божьего плана. Интересная мысль. Послушание Божьей воли более ценно для нас, чем знать Божий план. То есть воля Господня, что Бог от тебя конкретно хочет? Что Бог хочет в твоем служении, чтобы ты делал? Ну, допустим, как мужа, жены, проповедника, регента, молитвенника, хозяйственника, привратника и так далее, и так далее. Что Бог хочет от тебя? Поэтому для нас действительно, друзья, соглашаясь с этой мыслью, более важно познавать волю Божью, которая ко мне конкретно направлена. То есть, что я должен делать, что Он от меня ожидает? Библия определенно говорит о том, что Бог имеет свой конкретный план по отношению каждого из нас. В то же время, часто этот план нам неизвестен и очень часто непонятен. Помните, что даже апостолы Христа и то явно показывали свою несостоятельность в том, что, несостоятельность в том, чтобы понять, что делает Христос. Христос умывает ноги Петру. Что там непонятно? Просто моет ноги, да? Петр возмущается. Христос его успокаивает. Петр, ты сейчас все равно этого не поймешь. Христос же даже не объясняет ему, обратите внимание, он говорит, то, что я делаю сейчас, ты этого не понимаешь, но ты поймешь. И он даже не объясняет, почему он это делает. Он говорит, придет время, ты это поймешь. Поэтому это еще раз усиливает ту мысль, которую мы раньше сказали, важнее знать волю Господню обо мне вот на сегодняшний день, в данной ситуации, в данном моменте. Если я буду постигать эту волю Господню в этом моменте, потом в этом, в итоге действительно я буду ожидать Божьего благословения. И даже я получу его. Бог будет со мной, Бог приведет меня к лучшему. Предо мной сейчас, допустим, что меня ожидает завтра? Я не знаю, что ожидает завтра, это Божий план. Но завтра еще не наступило, есть только сегодня. А сегодня предо мной выбор, сделать вот это или сделать вот это. Я немножко иллюстрирую вот, и поясняю, почему важно больше постигать волю Божью вот на сегодня, в данном моменте, чем думать о каких-то перспективах. Общая картина будущего представлена в Писании. Все. Что ожидает этот мир? Прямо Писание говорит. Прямо говорит о том, каково отношение в верующей среде будет. Мы изучаем 24 главу Евангелия Матфея. Это факт. А вот какую роль ты будешь играть вот во всем этом процессе, это, обратите внимание, твоя ответственность. То есть Бог тебе ясно говорит, постигай волю Господню в каждом отдельно взятом случае. И тогда тебе легче будет в это тяжелое, смутное время выживать. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Далее. «Допуская непонятные для нас обстоятельства в нашей жизни, Бог работает над формированием нашего характера, уводит нас от неверных шагов и одновременно решает тысячи или даже миллионы разных других задач, связанных с разными людьми вокруг нас». Я немножко, друзья, поясню. Может быть, не так детально, но давайте так, я хочу выразить эту мысль следующим образом. Если Бог что-то со мной конкретное делает, ну, допустим, человек попадает в аварию. Это он попадает, не все люди попадают. Это он отдельно попадает. Но этим происшествием Бог влияет на много-много-много других людей. Возвращаясь опять к примеру, который прозвучал, брат, который попал в такое тяжелое положение, он говорит, ты знаешь, я лежу, прикованный сейчас, я не могу подниматься. Я не заслуживаю того, что мне очень многие звонят. Я сейчас только начинаю понимать, как мы дороги друг для друга, что есть церковь. Вот когда он поехал на работу, то туда разбежались все, кто куда. Как-то незаметно, что есть церковь, что есть общение святых. Но когда человек попадает в тяжелые обстоятельства, то здесь проверяется, насколько мы молимся за него, как, что-то детям, что-то говорит родственникам, что-то говорит церкви, что-то говорит друзьям. Ведь люди же об этом говорят. Что-то произойдет завтра в нашей церкви неприятно. Может произойти? Может. Мы же по-разному будем на это реагировать, правда? Итак, отдельно взятым случаем, даже неприятностью, которую Господь допускает в нашей жизни, Он, безусловно, прежде всего говорит тому, с кем это происходит. Но это не означает, что других это не касается. Поэтому внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. Внимательно. Бог использует очень и очень много целей, которые Он желает достичь. Остерегайтесь, друзья, остерегайтесь таких заявлений. Если что-то неприятное произошло с человеком, остерегайтесь говорить: «Тебя Бог наказал». Остерегайтесь. Почему? Потому что вы не знаете, Бог наказал или не наказал. Смотрите, если вы человека вмещаете, да, вы его любите, это ваш друг, вы не позволите себе сказать, что его Бог наказал. Вы понимаете, в силу каких причин? Это же мой друг, Бог. Просто, ну, Бог испытание послал. Но если это мой неприятель, и вдруг с ним что-то произошло, первое, что у меня в память всплывает, Бог наказал. Так вот, определись первое, прежде чем говорить, Бог наказал или не наказал, задай вопрос, ты вмещаешь этого человека? Это будет главный вопрос. То, что Бог разговаривает с нами, друзья, через обстоятельства неприятные, это да. Вот это правильно. И брату, с которым пришлось говорить, я говорю: брат мой, Бог с тобой разговаривает, я не знаю. Бог тебя наказывает, Бог тебя испытывает, или Бог к славе своей это проявляет, я не знаю. Но я одно знаю, что Бог с тобой разговаривает. Моли Бога о том, что Бог ясность тебе послал, что Он хочет этим сказать для тебя. Это самое главное. Итак, мы немножко развили эту мысль о том, что если что-то Бог допускает в жизни отдельно взятого человека, первое, это не означает, что это обязательно наказание. Это Божий разговор, на который Бог хочет, чтобы обратили внимание и другие люди. Мы идем далее. Основные вопросы мы продолжаем с вами рассуждение о познании воли Господней. Почему Бог не открывает для меня все детали своего плана сейчас? Ну ладно, мне не интересует Америка, там, допустим, ладно, там президент, бюджет подпишут, разберутся без меня. Но, Господи, почему ты мне, может возникнуть вопрос, да, почему ты мне волю свою вот не раскроешь, как вот жизнь моя дальше пройдет? Вот, когда я умру, в каком состоянии я умру? Возникает вопрос? Безусловно. Почему? Ты можешь не иметь достаточно сил и подготовленности, чтобы согласиться на выполнение Божьего плана сейчас. Интересно. Один из братьев рассказывает, очень тяжелая у него была служба в советской армии, очень тяжелая. И он, возвратившись после службы, говорит: «Я очень рад, что Бог меня провел по такому пути. И если Бог позволит еще раз идти в армию, я хочу, чтобы Он провел меня по такому пути». Кто-то говорит: «Нет, я ни за что бы не хотел бы прожить так, как я прожил». Это простой пример. Вот если Бог сейчас вам даст жизнь, вторую жизнь. Мы нередко это пожилым людям задаем этот вопрос, когда приходим к ним на посещение. Вот ваша жизнь, следуя за Господом, что бы вы хотели изменить? По сути, вы ничего уже не измените, правда? Но если бы сейчас вот вам предоставилась возможность заново начать жизнь, и вы бы знали, что у вас будут вот те моменты, о которых вы наперед будете знать, что они будут, как вы думаете, вы по-другому жизнь проведете? Да. Вопрос очень интересный. Безусловно, если я буду знать, к чему это приведет, я по-другому буду поступать. Если бы Иов знал, к чему придут эти испытания, он бы не возмущался против Бога. Это мое предположение. Но он этого не знал. Показывается слабость Иова, безусловно, при всем том, что он праведник. Мы многие вещи, друзья, ну, Библия же говорит, приводит нам эти примеры. В частности, пример Иова. Пусть он нам поможет не роптать, когда мы соприкасаемся с какими-то неприятностями, зная, что они, безусловно, приведут к Божьей славе. Все содействует ко благу. Мы не готовы, вполне возможно, многие вещи мы не способны даже выдержать. Наше духовное состояние не позволяет нам не позволит нам воспринять то, что с нами произойдет. То есть, допустим, через 5 лет, если Бог полежит, со мной произойдет какая-то неприятность. Бог мне ее не открывает. Я позволю так здраво пофантазировать, не открывает потому, что мое духовное состояние еще не готово к тому, чтобы эту неприятность ожидать. Но я знаю, что когда я подойду к этому моменту, Бог ее пошлет. Он сверх сил не пошлет. И позвольте опять ослаться на слова Христа, то, что Он сказал Петру, то, что я делаю сейчас, ты этого не понимаешь, а уразумеешь после. Есть некоторые, даже, скажем, я опираюсь на свою жизнь, но много было, и у каждого из вас свои трудности в жизни. Некоторые вот моменты, которые произошли в моей жизни, ясности о них я до сих пор не имею. Меня это не смущает. Я скажу, меня не смутит это, даже если на земле я никогда об этом не узнаю. Меня это не смутит. Я знаю, что это Бог допустил. И я знаю, что Он допустил для того, чтобы что-то во мне позитивное сделать. Я это знаю. Точно знаю. Вполне возможно, до конца мой разум не способен будет понять эту причину. Поэтому Бог ее не открывает мне. И в этом не вижу никакой проблемы. Это больше мне составляет действительно нуждаться в Боге и благодарить Его. И если я вижу результат, к чему это привело меня, я благодарю за этот результат. И вопрос «почему?» уже уходит на второй план. Я, возможно, о некоторых моментах моей жизни и причинах узнаю только в вечности, почему Бог это или это допустил. Поэтому одна из причин, почему Бог не открывает нам своего плана, мы не способны это правильно понять. И некоторые детали мы даже на земле здесь вполне возможно не поймем. Многие вопросы мы не способны понять, потому что не обладаем необходимой полнотой информации. Иов и его друзья не знали о том, что произошло с ним, почему это произошло. Поэтому у них такое поведение было. Многие вопросы Бог не открывает нам, потому что мы ограниченные люди, и поэтому просто не способны правильно проанализировать, сопоставить и воспринять их хоть правильно. Бог нам их не открывает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Это библейская мысль. Если оно сокрыто, Бог тебе его не открыл. Как к этому верующий должен относиться? Оно сокрыто для Господа, все. Сокрытое кому принадлежит? Не дьяволу, будьте внимательны, Богу принадлежит. А открыто нам и детям нашим. Если Бог тебе этого не открыл, это не значит, что ты чем-то унижен. Согласись с тем, что вполне возможно, ты многих вещей не понимаешь. И, может быть, и не поймешь никогда на этой земле. Почему Бог позволяет происходить в моей жизни вещам, которые кажутся мне плохими? Иногда в христианской жизни происходят события, которые не выглядят хорошими на первый взгляд. Бог может допустить страдания в жизни своих детей, чтобы их совершенствовать. И их, хотя Он предпочитал бы, чтобы они не страдали. Я думаю, эта мысль понятна. В силу того, что мы во грехе, у нас не во грехе, у нас греховная природа, она рвется, хоть и дети Божьи, она все-таки претендует на Господство. Мы изучали 7 главу послания к Римлянам. Это важно, друзья, мысль, чтобы мы понимали, что для того, чтобы где-то остепенить, придавить вот плотские проявления греховные, Бог допускает страдания. Приведу простой пример. Павел прямо пишет о том, что Бог послал мне жало в плоть. Дано мне жало в плоть, он говорит прямо. То есть это физическая болезнь. И он признается, я 3 раза молился, чтобы Бог забрал. Ну, логично, логично. Господи, я болею. Но тебе же нужны здоровые сотрудники, здоровые апостолы. Да, Господи, дай мне здоровье. Логично, логично, казалось бы, да? 3 раза я молился Господу. Что ему Господь ответил? Довольно. Для тебя благодати мои. То есть, его жало в плоть, его болезнь, входили в Божью благодать. То есть, этого тебе достаточно. Одна из причин, я для себя, друзья, это делаю вывод, одна из причин, почему Бог жало в плоть дает, для того, чтобы нос не задирать. А у Павла были причины нос задрать. Ну, простите, возгордиться, давайте проще скажем. Он говорит, чтобы я, вот об этом идет речь, а чтобы я не превозносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть. Он это хорошо понимает. То есть настолько он великий от Бога откровения имел, и он, как христианин, понимал, что эти откровения, они вот-вот его оторвут от земли. Он такой вот великий, славный, Господь ему многое открыл. И он это понимает. Он говорит, чтобы я не оторвался от земли извините за улыбку, дано мне жало в плоть, чтобы ты понимал, ты человек, ты прах. И он об этом прямо говорит. То есть почему Господь допускает иногда вещи, чтобы некоторые болезни, вполне возможно, с этими болезнями мы и останемся до конца нашей жизни. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, мы идем далее. Мы говорим о том, почему Бог позволяет происходить в моей жизни вещам, которые кажутся мне плохими. Ранее мы изучали, что наш Небесный Отец никогда не делает ошибок в своих действиях по отношению своих детей. Это важная мысль. Бог ошибок не делает. Бог совершенный. И если Он что-то посылает мне или вам, и большей частью мы говорим о негативных, неприятных, болезненных событиях, Бог в этих вопросах ошибок не допускает. И для того, чтобы мы правильно к этому всему относились, нам дан текст Римлянам 8:28, который мы с вами проходили уже. «Любящим Бога, а притом знаем, и притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это значит, если Бог, если я Божье дитя, если Бог мой Отец, то Он посылает те неприятности, которые мне нужны. И это не означает, что Бог ошибся, ой, прости, не того хотел ударить, как мы иногда поступаем. Ой, прости, там я случайно на тебя там сорвался, я на этого кричал, а тут это ты под руку попал. Бог не делает ошибок. Но Божье дитя знает, почему это воля Господня. Потому что написано, что любящему Бога все содействует ко благу. Повторим, это благо, может быть, мы до конца суть этого блага мы на земле не поймем, но в этом Божьи дети спокойны. Почему Бог это посылает? Он благо нам желает. Благо нам желает. Он не желает, чтобы мы страдали, Он желает нам блага. До конца нам эти вещи непонятны. Почему Бог посылает? Но верующий понимает, что Бог не ошибается, и Он желает нам блага. Бог позволяет нам принимать наши собственные решения в нашей жизни. Они могут быть хорошими и могут быть плохими. И через это мы учимся становиться более зрелыми. Текст Писания для вас хорошо известен, который фактически всегда на День Благодарения читается. Галатам 6 глава. Что посеет человек, то он и пожнет. То есть мы вправе принимать решения. Смотрите, Господь прямо говорит народу израильскому перед тем, как они готовятся перейти Иордан, чтобы войти в обетованную землю. Он прямо говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Добро и зло. Прямо сказано? Да. Вы помните дальше, что Господь говорит? Казалось бы, Он прямо сказал, выбирай. Да? Вот я тебе хорошее предложил, жизнь и добро, да? И смерть и зло. Дальше что Он говорит? Избери жизнь. Друзья, подумайте о том, насколько вот Бог, казалось бы, там все ясно, да? Нет, а я все равно скажу, избери жизнь. При всем том, что Он говорит, выбирай, так? То есть можешь вот это выбрать, можешь вот это. Но Он указывает, вот это выбери. Чтобы ты жил и жило потомство твое. И вот из этого и следует все большей частью видеть вот то, что последствия того, что, вернее, если мы не повинуемся Божьему Слову, если мы не ищем жизни, не ищем Бога, то одна из причин, почему мы встречаем трудности, это противление Божьему Слову. То есть, если человек делает плохое, он вправе это делать? Вправе, он это делает. Но тогда не суди Бога, что Бог тебя наказывает. Иеремия пишет, насколько помните, Иеремия пишет интересные слова. «Я», это слова Господни передает, «я накажу беззаконника». Каким образом? Что Бог газовые камеры создаст, которых никто еще не создал? Концлагеря? Нет, он прямо говорит, каким образом Бог будет наказывать человека? Каким? «Я обращу беззаконие беззаконника на его голову». Вот в этом наказание будет заключаться. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Тот поступок, который человек сделал, он требует воздаяния. Не зря сказано, вот или се гряду скоро, и возмездие мое со мною. Для чего? Для чего? Чтобы воздать каждому за что? По делам его. Вот почему важно, друзья, чтобы мы понимали, что за очень многое то, что происходит в нашей жизни, причина этому, особенно мы говорим о неприятностях, Это не значит, что только эта причина, но одна из причин проблемы, трудности, с которыми мы соприкасаемся, одна из причин — наша неверность Богу. Какие-то неправильные поступки, которые мы сделали. Поэтому Писание и, говорит о том, что человек посеет, то и пожнет. Бог позволяет человеку делать то, что он хочет. Помните Деяния, читаемые слова? Савл с Силой, по-моему, с Варнавой говорили, да, когда им хотели, помните, принести в жертву. Стали поклоняться им, там уже животных стали привели, чтобы принести в жертву. Павел бросился в народ и говорит: не делайте этого. Вы что делаете? И вот здесь звучат слова. Бог позволял людям ходить своими путями, хотя не переставал говорить через благодеяние. Он послал эти благодеяния, но в важный момент Бог позволял. О чем идет речь? Это позволение, Господь, ходите. Если вы хотите, ходите так, как вы хотите. Но если вы это сделали, то не судите Бога, что Он с вами так разговаривает. Вот это очень важная мысль, это подведение итога того, о чем мы говорили сегодня, о познании воли Господней. Воля Господня для нас очень ясно, друзья, открыта. Священное Писание. Более близко понимать, постигать волю Господню каждый из нас сможет, лично общаясь с Господом. Вот так, как мы общаемся с любимыми друзьями или подругами, общайтесь с Господом. Сердечно, открыто. Это больше поможет мне и каждому из вас постигать, что Господь от вас хочет. Поможет вам больше понимать, чего Он хочет, и поможет вам больше получить силы для того, чтобы выполнять Его волю. А то, что в нашей жизни происходит, в жизни моей, в жизни вашей, друзья, что бы ни произошло, особенно когда речь идет о неприятном, положи вам Господь на сердце только один вопрос. Если что-то произошло неприятное: Господи, что Ты хочешь этим сказать мне? Поблагодарите, во-первых. Потому что без Бога это не произошло. И даже если это допущено Богом, да, оно ко благу. Поблагодарите и вопрос: Господи, что Ты хочешь мне этим сказать? Братья, это весь материал, с которым мы сегодня познакомились.